площадь.
Что в жизни случится со мной? С высокого неба на землю сойди. Скажи, что судьбе у меня впереди. Крылатая песня не гордой была, на землю сошла и гитару взяла. Тебе позавидовать может любой. Далекой дороге найдешь ты любовь.
Тихая нежность, пламя в крови, время надежды, пространство любви. Место свидания мне назови, время надежды, пространство любви. Тихая нежность, пламя.
В дороге своей нашел для хороших и верных друзей, но только любовь не сумел я найти. Наверное, мы с ней разминулись в пути. Крылатая песня, всю землю пройду, но где-то на свете любовь я найду. Шепни ею дальних широт, пускай не торопится, путь подождет.
Тихая нежность, пламя в крови, время надежды, пространство любви. Место свидания мне назови, время надежды, пространство любви.
Домская площадь на волнах Латвийского радио 4 приветствует своих радиослушателей этим утром среды 10 декабря. У микрофона Анастасия Ружанская, за звукорежиссерским пультом Регина Безани, музыкальный редактор программы Наталья Кочкарева, продюсер эфира Наталья Пориет и режиссер видеосодержания Даниэль Йоффе. Ну и откроем этот час темой здоровья. Сегодня пройдет информационное мероприятие, посвященное значению вакцины против вируса папилломы человека. Тема особенно актуально, потому что в Латвии уровень охвата вакцинации вируса папилломы человека среди 12-летних детей пока недостаточно высокий, хотя Всемирная организация здравоохранения рекомендует значительно более высокие показатели, до 90%. И еще один важный шаг сделало государство этим летом. Оно расширило бесплатную вакцинацию для взрослых до 25 лет и для групп риска до 55 лет. Благодаря этому Латвия стала лидером в Европе по доступности вакцины от вируса папилломы человека. Но вместе с тем, как я уже сказала, охваты вакцинации пока что, называется, оставляют желать лучшего. Об этом вирусе, чем он опасен и почему следует прививаться, давайте поговорим прямо сейчас с гинекологом, специалистом по кольпоскопии, членом правления Латвийского общества кольпоскопии, руководителем фонда просвещения по раку шейки матки Латвии. Кристина Пчелкина с нами на прямой телефонной связи. Лабрейта Пчелкина Скунзе. Доброе утро, госпожа Пчелкина.
Доброе утро.
Ну что ж, давайте начнем наш разговор непосредственно с самой темы вируса папилломы человека. Вот чем он, собственно, опасен?
Вирус человека-папиллома – это достаточно распространенный среди людей. Мужчины и женщины одинаково переносят этого вируса. И вирус опасен тем, что большинством из, я бы сказала, все случаи рак шейки матки – это от вируса. Вирус находится в клетках, не только в шейке матки, но может быть и влагалище, половые губы, анальный регион, рот и горло, и половой орган, и мужчинам. И если мы говорим про вирус, то большинством из случаев, это 90% людей, от вируса освобождаются в течение 2 лет. Но есть группа, и особенно группы риска, люди, которые с заболеванием, которые понижают иммунные способности бороться с этим вирусом, и эти группы, и если вирус находится в клетках больше, чем 2 года, это риск, что клетки могут начинаться меняться, и долгосрочно эти изменения могут привести к раку.
Угу. А как этот вирус попадает в организм человека, и можно ли от него защититься?
Попадает с большинством через половые контакты. Очень минимальная вероятность через какие-то бытовые тщательные контакты или какие-то медицинские манипуляции. Но прививка – это первичная профилактика, и поэтому мы очень рекомендуем прививаться особенно детям 12-18 лет, и сейчас у нас есть эта возможность, те, которые не успели эту вакцину сделать в этот период бесплатно, потому что вакцина, если за деньги, это достаточно дорогая вакцина, mm-hmm. поэтому те, которые не использовали эту возможность прививаться в детстве, сейчас есть большая возможность до 26 лет.
Mm-hmm. Ну, охваты вакцинации от вируса папилломы человека пока в нашей стране недостаточно высокие, назовем их так. Как я уже сказала, Всемирная организация здравоохранения все-таки рекомендует 90% охват вакцинации. У нас, по имеющимся данным, пока привит среди девочек 41%, ну, чуть-чуть с лишним, процент, среди мальчиков 35%. Как вы считаете, с чем связаны такие показатели? Недостаточно информации, может быть, какие-то мифы о прививках. В чем причина?
Да, я бы сказала, эти числа критически низкие, и поэтому, к сожалению, у нас все еще, мы находим каждый год примерно 200 новых случаев рака шейки матки. Это не должно быть в стране, где вакцинации уже больше 15 лет. Но да, к сожалению, еще есть у нас очень много мифов, и все этим верят. Информации, я считаю, что у нас доступна, мы очень много говорим про это и среди гинекологов, лоров, проктологов, урологов. Мы очень много про это говорили, и все, как бы, наша страна специалистов всегда была готова про это говорить. Но, к сожалению, в нашей стране этот миф, что вакцина вызывает рак или вакцина вызывает бесплодие, это очень сильный, это абсолютно никак не оправдан, и по всем исследованиям доказано, даже очень большие исследования доказали, что вакцина безопасна, и это тоже своей это Всемирная организация здравоохранения тоже это всегда говорила, что эта вакцина очень высокой уровень безопасности.
Еще одно из заблуждений, один из мифов связан с тем, что прививаться от вируса папилломы человека, который, как вы сказали, приводит к раку шейки матки, следует только девочкам, ну, женщинам, да, давайте расширим все-таки возрастную группу. Однако же все-таки специалисты все больше и больше говорят о том, что и мальчикам, и мужчинам тоже следует прививаться. Вот вы могли бы объяснить, почему?
Да, если мы говорим про шейку матки, конечно, это только женщинам, но это исторически началось с тем, что первое, где нашли связь с онкологическим заболеванием с вирусом, это была шейка матки. Это было в прошлом веке, и поэтому вакцинация изначально была для девочек, потому что изначально все думали, что это только шейка матки, которая поврежденная вирусом. Но потом расследование все доказали, что вирус может находиться не только в шейке матки, но и в органах, местах, где, которые есть и у мужчин. Это рот и горло, анальный регион и половой орган. К сожалению, мужчинам очень часто находят рак рта, который вызывает вирус. Угу. Поэтому мужчинам тоже и мальчикам очень важно вакцинироваться.
Такой обывательский вопрос, но мне кажется, что вот многие им задаются. Если у человека на теле наблюдаются папилломы, да, папилломы такие небольшие да. кожные образования, бородавочки, да, кто-то их называет, кто-то называет их родинки, является ли это признаком и показателем того, что вирус в организме присутствует? Или это разные вещи?
Это разные типы вируса. Есть высокого риска онкогенные типы и низкого риска онкогенные типы. И мы сейчас, если насчет вакцинации, мы говорим только про высокие онкогенные типы. Поэтому нет, это не признак, что есть эти онкогенные типы в организме. Нет.
Угу. Ну, один из таких мотивирующих факторов, который как раз-таки способствует.
Да, потому что есть еще доброкачественные эти изменения, которые вызывают эти низкие типы вируса. Это 6-11 тип большинством. И в вакцине, внутри вакцины есть и антигены, которые вызывают защиту против папилломы на половые губы, uh-huh. да, и половые органы мужчинам также, да, это больше среди молодых людей, но все-таки это очень большая проблема также, потому что это доброкачественное заболевание, но очень часто рецидивирует, которую трудно лечить, да, и это уже доказано, если вакцинации сделали дети с 12-18 лет, то у них меньше являются эти половые папилломы.
Денежный вопрос, финансовый вопрос часто становится таким стимулирующим фактором к тому, чтобы делать какую-то процедуру или не делать. И вот, как мы уже проговорили, сейчас вакцинация против вируса папилломы человека доступна не только детям от 12-18 лет, как это было раньше, но до 26 лет сейчас включительно, и в том числе для групп риска до 55 лет. А вот сколько бы стоила эта прививка, не будь она финансируема государством?
Одна прививка примерно 180-200 евро, но здоровые, так сказать, люди, у которых нет заболевания, которое понижает иммунную систему, таких доз надо две, это примерно 400 евро. И если с иммунным заболеванием, то это рекомендуется три дозы в течение полгода. Так что это уже...
То есть более больше. 500 евро могла бы стоить эта прививка, если бы да. она не финансировалась государством. И сейчас такая возможность есть, поэтому можно только призвать наших радиослушателей задуматься, оценить необходимость этой прививки, о которой вот сейчас говорят специалисты. И, может быть, последний вопрос, так сказать, процедурный. Как получить эту прививку? Нужно ли идти напрямую к гинекологу или к семейному врачу?
Если это люди до 26, через семейного врача или Латвийский инфекционный центр. Если это женщины в группе риска, у которых нет иммунных заболеваний, это через гинеколога, и гинеколог отправляет к семейному или Латвийский инфекционный центр, вакцинация из кабинет. Или если это группа риска HIV-инфекции или какие другие либо иммуносупрессные заболевания, это через семейного врача. Большинством семейный врач.
Ну что же, спасибо вам большое за эту информацию. Кристина Пчелкина, гинеколог, специалист по кольпоскопии, член правления Латвийского общества кольпоскопии, руководитель фонда просвещения по раку шейки матки в Латвии. Мы говорили о теме вакцинации против вируса папилломы человека. Ну, мы следуем дальше. У нас небольшая музыкальная пауза, после чего новости спорта с Романом Антоновичем.
I can't stop shaking. The room has a groove and the floor's almost earthquaking. Look what we're making. History out on the floor, it's just awaken. So get that needle in the core, scratch that back and give me more. You know exactly what I came here for. Back it up and do it again, from the middle to the top to the end.
Продолжаем наш эфир новостями спорта от Романа Антоновича. Мой коллега уже с нами на прямой связи. Ром, доброе утро.
Да, привет-привет. Сегодня мы говорим о хоккее, потому что если мы посмотрим на календарь, до Олимпийских игр осталось вот совсем немного. То есть, в принципе, после сборов можно даже и домой не возвращаться, а ехать сразу в картину Дампеца. И таким образом в финальный вираж сборная Латвии сейчас войдет двумя проверочными матчами. И этот период очень сложно назвать спокойным, потому что наша команда одновременно и дорабатывает структуру игры после осеннего цикла, а там было над чем подумать. Вот, наша команда решает кадровые вопросы из-за травмы, а это какая-то эпидемия прямо. К сожалению, нельзя сделать прививку от травм. И наша сборная живет в условиях очень такой жесткой конкуренции за места, и особенно это касается вратарской позиции. Впереди у нас два контрольных матча против Норвегии и Словакии, и вот эти игры становятся не просто такими, ну, товарищескими, да, а это последний, по сути, экзамен перед тем, как мы отправимся на Олимпийские игры. И вот сейчас, когда игроки сборной собираются в Риге после клубных выходных в разных лигах Европы, мы видим, что часть хоккеистов приезжает с матчей буквально накануне. Кто-то летит ранним рейсом, кто-то добирается уже вечером. И поэтому такой первый день тренировочный превращается не в классическую тренировку, а вот в перераспределение нагрузки. То есть те, кто играл в выходные, те получают паузу. И на лед в первый день выходят голкиперы в первую очередь и пылевые игроки, у которых либо нет клуба, либо был меньше объем матчей. И вот здесь мы видим, что травмированные фигуры – это Ралф Фрейбергс, это Томас Андерсон, это Раймонд Свитолинч. И вот этих ребят уже нет. Кроме того, очень остро стоит вопрос по здоровью Иварса Пуниновса, который в чемпионате Швейцарии даже не доиграл матч и чувствует себя нехорошо. Но тут больше вирус, чем серьезная травма, и штаб Хариса Витулнича вынужден подстраховываться. И вот здесь мы видим такую нетипичную даже для сборной картину, потому что на льду находятся сразу 4 голкипера, чтобы гарантировать такой полноценный тренировочный объем, чтобы не перегружать номер один Пуниновса и параллельно посмотреть в деле тех, кто обычно остается в тени. И, как сказал Харис Витулинч, в Милан поедут только те, кто сейчас играет очень-очень активно. Это очень жесткий критерий, вот, потому что без клубного хоккея и без стабильного игрового времени шансы попасть в состав сборной минимальные. И все здесь достаточно просто объясняется. Потому что олимпийский турнир – это максимально возможная интенсивность. Выдержать ее могут только те, кто всю зиму играет много и на хорошем уровне. А вот те ребята, которые сидят в запасе, вот или долгое время даже находятся без клуба, это сразу же их выбивает из ритма, и войти в эту струю, ну, я бы сказал, практически невозможно. И поэтому у тех хоккеистов, у которых клубная ситуация не идеальна, вот, или те, кто вообще без команды, матчи против Норвегии и Словакии – это своеобразный последний билет доказать, что они физически и в плане игры дотягивают до такой международной скорости. И дело в том, что когда проходил турнир, проверочный турнир в Германии, это была такая честная обратная связь, потому что сборная проигрывает хозяевам и словакам, сборная обыгрывает сборную Австрии, вот, и очень наглядно показывает, где ее потолок на текущий момент. И таким образом Витолнич решает идти очень жестко в кадровом вопросе. Ну и здесь мы еще видим очень хороший такой пример ветерана Каспарса Даугавинша, который в свое время, помнишь, Настя, было, когда он завершил карьеру, но это была пауза. Он не побоялся сойти вот с этой, очень характерной для хоккеистов карьерной магистрали. Вот, он вернулся из сильного чемпионата в Латвию, взял паузу, отдохнул, решил какие-то вопросы, которые у него там были нерешенные. Потом включился серьезно в тренировочный режим. И мы видим, что у него было лидерство и результативность на уровне местной лиги, у него был континентальный кубок и выход в финал, а затем он перешел в немецкую вторую лигу. Это не высший дивизион, но, тем не менее, это позволяет ему иметь игровую практику. Вот, и он, кроме того, играет в первой смене и проводит очень много времени на льду. То есть Даугава доказывает всем, что он по-прежнему в строю и он хочет выступать на Олимпийских играх. И это такой важный сигнал для всего, в принципе, пула кандидатов, что можно выбирать совершенно другой, непривычный маршрут, когда ты либо играешь в топ-лиге, или у тебя ничего нет, но при этом ты сохраняешь форму, у тебя есть статус лидера, и если качество работы и вот объем минут остаются высокими, то ты являешься полноценным кандидатом на попадание в сборную. Кроме того, есть еще такая маленькая, так, индивидуальная, я бы сказал, победа. Возьмем пример Дениса Смирнова, который до этого долго не мог реализовать моменты в клубах. Ну, вот не идет у парня просто окончательный щелчок по шайбе, чтобы попасть в ворота. Но когда Денис оказывается в составе сборной, он буквально на таком коротком спринтерском отрезке разблокировался, провел 3 матча, забросил 3 шайбы, и у него уже у самого такое окрыление, он получил ощущение нового старта, и у него совершенно эмоциональный, новый эмоциональный фон, и это тоже заставляет посмотреть на, если что-то идет не так в клубной карьере, как хотелось бы, то вот пример Смирнова показывает, что в сборной можно раскрыться, и для этого есть все шансы. Единственное, что меня немножко пугает, то, что против сборной Германии и Словакии вот в проверочных матчах тогда мы не успевали в скоростях. И я надеюсь, что вот в грядущие проверочные игры против норвегов и словаков, норвежцев и словаков, наша сборная вот эти скорости все-таки нарастит и будет догонять соперника, а кое-где даже будет его расстраивать. В общем, у Витолыча много работы, у ребят много работы, и мы находимся вот в преддверии Олимпийских игр. Ай, как приятно следить за этим всем.
О, да, да. Спасибо большое, Роман Антонович, который продолжает следить, продолжает держать руку на пульсе спортивных событий и рассказывать нам о них по утрам в программе «Домская площадь». Ну, а сейчас новости.
Домская площадь.
Домская площадь на волнах Латвийского радио 4. Мы продолжаем свою работу, и в нашей студии снова гости.
От первого лица.
В Латвии все чаще обсуждают перемещение и ротацию государственных служащих. Процесс, который по закону должен повышать эффективность работы госаппарата и укреплять доверие общества. Однако на практике такие решения нередко вызывают подозрения в давлениях и так называемом выдавливании неудобных специалистов. Офис омбудсмена провел достаточно большое серьезное исследование, чтобы понять, как действительно работает система ротации и каких изменений она требует. Сегодня поговорим об этом в нашей студии. От первого лица с омбудсменом Латвии Карина Палкова. Сегодня у нас в гостях. Доброе утро, госпожа Палкова.
Доброе утро.
Ну и, кстати, надо заметить, что как раз-таки этой теме сегодня будет посвящена публичная дискуссия о том, как, кстати, в Латвии проводят, перемещают, ротируют госслужащих. Дискуссия это пройдет под названием «Перевод госслужащих между общественным доверием, эффективностью и хорошим управлением». Ну и первый вопрос. Вопрос, что показало ваше исследование, насколько распространена практика перемещения госслужащих, насколько она соответствует закону и принципам вообще хорошего управления?
Начну с того, что сегодня Международный день прав человека, и с этим днем связано как раз и это исследование и дискуссия, которая сегодня пройдет. И что мы поняли? Что фактически перемещение и ротация чиновников используется у нас в стране. И цель ротации первично заключается в том, чтобы создать и поднять доверие общества и предложить более качественные услуги жителям. И еще одна цель ротации – укреплять учреждения, структурное подразделение и повышать эффективность работы чиновника. В исследовании ясно видно, что фактически сейчас проводящаяся ротация не соответствует цели ротации, регулированию нормативных актов. Нет такой практики, что самые сильные работники перемещаются в другие учреждения для улучшения работы, хотя так должно быть. Или нет такой практики, когда более слабый работник перемещается к сильному руководителю и потом возвращается на свое рабочее место и улучшает свою работу. К сожалению, ротация используется для того, чтобы рассчитаться с работниками. И были интересные данные, которые меня удивили. Мы задавали вопрос, как вам кажется, мы задали вопросы более 1600 должностным лицам, чиновникам. Вопрос, как вам кажется, используется ли этот механизм на практике эффективно и помогает выполнять задачи гражданской службы? И фактически 24% ответили нет, неэффективен. И 35% указали частично эффективен. И задав вопрос, считаете ли вы, что такая ротация эффективна и способствует укреплению доверия обществу, 55% сказали да, 23% указали частично, а 13% сказали, что нет. И что меня удивило больше всего, на вопрос, как вам кажется, может ли использоваться этот механизм перемещения для сведения счетов, да, ответили 44% и частично ответили 40%. То, что мы видим фактически, этот механизм в более чем 80 случаев может использоваться для сведения счетов. И это означает, что уменьшается доверие общества. И общество не увидит качественную услугу, о которой мы говорим, не увидит хорошего управления. Таким образом, мы дискредитируем административный аппарат в целом. И то, что мы будем делать, и то, что мы уже сделали, у нас есть исследования, у нас разработаны предложения, рекомендации. И после сегодняшней дискуссии мы отправим их ответственным учреждениям и попросим пересмотреть и улучшить эту систему.
А вот конкретно, что в этой ситуации следовало бы изменить в законе, в процедурах, в практике для того, чтобы система ротации работала эффективно?
Что интересно, регулирование очень ясное, на это указывает и исследование. Применение регулирования некорректно. И конкретные вещи, которые необходимо улучшить, например, должен быть единый порядок, критерии, которые показывали бы, почему и на каком основании мы перемещаем чиновников. Нет критериев. Критерии должны быть едины и должны быть ясны, чтобы ротация имела смысл. И регулирование предусматривает, что ротация может происходить на любое место, на любую должность и в отношении любого лица. И мы видим из исследования, что человек в результате ротации попадает либо на очень низкую должность, либо на несоразмерно высокую должность, для которой у него нет опыта, и это не соответствует принципам хорошего управления. Поэтому, возможно, придется изменить и это регулирование и предусмотреть, что ротация может происходить на равную равноценную должность, а не на более низкую или высокую.
Ротация госслужащих не единственное, что находится в фокусе внимания бюро омбудсмена. Вы находитесь в этой должности буквально несколько месяцев, и один из первых шагов в этой позиции, в этой должности, одна из первых ваших поездок была в Центр поддержки семьи Лея Старазды, где были выявлены очень серьезные и длительные нарушения прав содержащихся там в этом центре детей. Это и отсутствие квалифицированного персонала, и небезопасная среда, случаи насилия, употребление наркотиков и многое-многое другое, с чем мы могли ознакомиться уже потом из официальных пресс-релизов. А если вот из первых уст та картина, которая вам открылась, что вы увидели, и самое главное, изменилась ли как-то после вашего визита ситуация?
То, что я увидела, во-первых, фасад немножко был улучшен по сравнению с тем, что коллеги видели, когда посещали центр несколько лет назад. И, зайдя в здание, я увидела пустоту, не увидела души. Мы были рано утром, и дети собирались в школу, они были мрачные. Ну, знаете, как обычно, дети утром. Три мальчика вообще отказались ехать в школу, и я постучала, попыталась разбудить. Мне ясно сказали, куда мне пойти и чем мне следует заняться. Но реакция сотрудников, знаете, такая нейтральная, равнодушная. Сотрудники даже не пытались этих мальчиков разбудить. И дети не разговаривают с сотрудниками. Не было такого, как дома. Доброе утро, садись, поешь. Нет, есть пустота и прохладное отношение. Потом мы пошли на другой этаж, где были дети меньшего возраста. И я зашла в одну комнату и вижу, как мальчик спит, и он лежит, и его трясет, и он просыпается, говорит, что ему плохо, у него какие-то там высыпания. компания, а работники не обращают внимания. Я говорю, вызывайте скорую, чего вы ждете? Они говорят, ну, подождем руководителя, нужно было ждать несколько часов. Они говорят, мальчик-то тоже болел, это, в этом нет ничего особенного. Если бы с моим ребенком такое произошло, что бы я сделала? Я бы вызвала скорую помощь, потому что он дрожит, у него явная температура, он дрожит еще параллельно всему этому. И мне пришлось вызвать скорую помощь. Сотрудники этого не сделали. И это я видела. Я видела, что есть улучшение инфраструктуры внутри. После последнего визита появились настольные игры, и немножко больше еды появилось. Но в целом не было доказательств того, что улучшилось проведение свободного времени, не водили по кружкам, недоступен психолог, по крайней мере, по документам. Мы этого абсолютно не видели. Мы не смогли созвониться с руководителем учреждения.
После вашего визита что-то изменилось? Есть ли какие-то улучшения?
Есть. У меня был председатель Думы Нобелевской, я задавала уже конкретные вопросы, и меня заверили, что наконец-то найден руководитель учреждения, и какое-то время у учреждения руководителя не было. Это уже положительная новость, потому что такое учреждение без руководителя работать не может. Меня заверили, что будет доступен психолог, и что будет обращено внимание на социальные работники, будут включены соответствующие позиции в бюджет самоуправления. И это те вещи, которые я могу отследить. И я очень жду принятый бюджет самоуправления, и тогда я увижу, были ли выполнены эти обещания. Но я призывала все же оценить, есть ли возможности оказывать такую услугу самоуправления, потому что то, что сейчас происходит, не в интересах детей. И председатель самоуправления заверил, что дети — его приоритет. У меня не было оснований не верить этому. Я полагаюсь на то, что он говорит, и я это проверю совсем-совсем скоро. В конце января, в феврале у нас последняя встреча с ним, и если это будет выполнено, если будут улучшения, то одно направление, а если нет, то будет направлено письмо господину Чударсу, министру Варам, с просьбой оценить действия должностного лица, может быть, возбудить дело против должностного лица, которое этим занимается.
Но на ваш взгляд, это все-таки частный случай, который относится к конкретному учреждению, к конкретному центру поддержки семьи Лея Стразды, или это все-таки системная ошибка, и будут ли находиться в фокусе вашего бюро и другие подобные учреждения? Поедете ли вы еще дальше с проверками?
Конечно, я поеду, и поеду не только в детские дома. Мы уже были в детских домах и после Лея Стразды, есть и хорошие примеры, и я вижу, что можно хорошо работать, но можно работать и плохо, и, конечно же, нас это не устраивает. И сейчас мы ездим в центры социального ухода для пожилых людей, в пансионаты и в частные, и в пансионаты самоуправления, и там мы тоже видим недочеты, видим недостатки и в санитарных условиях, и в отношении доступности медицинских услуг. Мы на это указываем, потому что мы тщательно следим за внедрением рекомендаций. Это основные вещи, это права человека.
Вот буквально вчера совершенно ужасающая новость, мне кажется, сотрясла каждого, кто ее читал, в детской клинической университетской больнице, предположительно по вине медицинского работника, умер ребенок. Речь идет о том, что, возможно, по пока еще не подтвержденной информации, возможно, один из медицинских работников перепутал растворы и вколол ребенку не тот препарат, который нужно было вколоть. И эта ошибка повлекла, к сожалению, за собой смерть. Я понимаю, что это не является зоной ведомства бюро омбудсмена, как не входят в прямые обязанности такие случаи, но тем не менее вы являетесь юристом медицинского права. И насколько вообще этот случай из ряда вон выходящий, он, конечно, действительно совершенно ужасает, но встречались ли вам в вашей юридической практике, в том числе присяжного адвоката, насколько это распространено?
Нужно признать, что схожие случаи с разными последствиями бывали, к сожалению, бывали по разным причинам. И из-за чрезмерной нагрузки медицинских работников были и приговоры в отношении того, что было халатное выполнение своих рабочих обязанностей медицинскими работниками. Может ли такое быть? Должно ли такое быть? Конечно же, нет. И речь идет не только о праве на здоровье и праве на жизнь. Речь идет и о безопасности. Безопасности в рамках учреждения, в ответственности медиков и ответственных действиях, работая с людьми, работая с пациентами. И в уголовном законе у нас есть статья, предусматривающая уголовную ответственность за недолжное выполнение профессиональных обязанностей медицинского работника. И за это закон предусматривает наказание в виде лишения свободы и также наказание другого вида. Мне сложно комментировать эти случаи, крайне тяжелые, потому что пациент не защищен. Он обращается в учреждение для улучшения своего здоровья, для получения ухода, и пациент имеет право на безопасную среду и на качественно профессионально предоставляемую услугу. Это очень болезненные вопросы, и я очень надеюсь, мне недоступны все факты в отношении этого дела, и я очень надеюсь, что больница оценит этот случай и в дальнейшем сделает все возможное, чтобы такие случаи не повторялись. Есть другие страны, например, Великобритания, которая очень тщательно анализирует каждую ошибку. И Латвия тоже начинает практиковать анализ ошибок. Но, как мне кажется, Латвия, поскольку предусматривается уголовная ответственность, то есть криминализированная эта ошибка врачебная, медики боятся, врачи боятся признать ошибку. И если врач не признает ошибку, другие врачи, коллеги не могут это обсудить, больница об этом может не знать, и пациенты не находятся в безопасности, потому что нет уверенности, что такой случай не повторится. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы этот подход менялся бы, чтобы врачи не боялись признавать ошибки, потому что это может спасти жизни людей.
Кроме того, надо заметить, что подобные совершенно ужасающие ситуации своим побочным эффектом, конечно же, имеют и тот факт, что просто подрывается доверие непосредственно к самой системе здравоохранения, и волей-неволей, если, не дай бог, случится, что ребенок окажется в больнице, или ты окажешься в больнице, близкий родственник окажется в больнице, ты волей-неволей все равно будешь вспоминать этот случай и бояться, и думать, а не совершит ли кто-нибудь случайно по какой-то причине подобную ошибку, вот что очень сильно пугает. Еще одна тема, которую хочу успеть с вами обсудить. Критика бюро омбудсмена и конкретно ваша, в том числе, пала на сиротский суд. Вы называете систему устаревшей и предлагаете передать решение о судьбе детей в судебную систему, миновав непосредственно инстанцию сиротского суда. Ассоциация работников сиротского суда с этим не согласна, считает, что критика подрывает доверие к институту. Вот в чем, на ваш взгляд, все-таки эти слабые места существующей системы сиротского суда заключаются?
Начнем с того, что в далеком 2014 году уже поднимался вопрос об эффективности сиротских судов. Не о действиях качественных или некачественных каждого сотрудника, а о системе в целом. И в 2014 году уже Ассоциация сотрудников сиротских судов сказала то же самое, что это подрывает их репутацию и так далее. Прошло 10 лет. Мы констатируем, что проблемы все те же, и проблем даже больше. Как мы это констатируем? Есть заявления, жалобы жителей, есть жалобы организаций. И я не могу не реагировать на такие системные жалобы. Я обязана реагировать и защищать права и свободы человека. И то, что мы видим чаще всего, например, сиротский суд в срок не высылает решение. Сиротский суд не всегда выслушивает ребенка, хотя обязательно нужно слушать ребенка. Нам нужно учитывать мнение ребенка в соответствии с его зрелостью и пониманием. Но не все суды, не все сотрудники это делают. Почему так происходит, мне очень сложно комментировать. есть жалобы на то, что сиротские суды не всегда объективны. Часто они встают на сторону одного или другого родителя. К тому же это происходит в моменте, как только получают дело. Жалуются на то, что сотрудники сиротского суда больше работают с нотариальными актами, а не над защитой прав ребенка. И одновременно есть жалобы на то, что сотрудники сиротских судов не готовы идти навстречу по разным вопросам и по подготовке заключений. Можно видеть, что заключения не обоснованы. Нет ясного обоснования. Но решения, которые принимаются, они судьбоносны. И может сиротский суд принять решение, лечить ребенка или нет, делать операцию или нет, если родители не могут договориться. Сиротский суд может в одностороннем порядке принять решение, изъять ребенка из семьи и поместить его в очередь. Сиротский суд, то, что мы видим в заявлениях, не участвует в поиске приемной семьи, не участвует в процессе усыновления. У нас столько детей изымаются и передаются в детские дома. Но мы не можем обобщать и говорить обо всех сиротских судах, но не все сотрудники сиротских судов тщательно рассматривают, кому можно было бы передать ребенку, может быть, родственникам ближайших второй, третьей степени. Они не пытаются найти, может быть, какого-то еще другого удаленного родственника, это наверняка лучше, возможно, чем помещать ребенка в учреждение. Да, легче его поместить в учреждение. И сотрудники сиротского суда не всегда посещают детские дома и констатируют какие-то недостатки, недочеты и защищают интересы и права ребенка. Почему? Потому что сиротские суды находятся в управлении самоуправления. Они нанимают сотрудников, платят зарплату. У меня нет информации, сколько было, например, негативных заключений работников сиротского суда в отношении детских домов или центров ухода в самоуправлении. Будут ли они друг друга оппонировать в одном самоуправлении? Здесь можно говорить и говорить. Заявлений было более 80 в течение года. И сейчас любой житель может на сайте омбудсмена заполнить анкету и указать, какой у него был опыт сотрудничества с сиротским судом. Можно указать как положительный, так и отрицательный опыт. И мы получим структурированные данные, которые нам очень помогут понять, как дальше работать с этой системой. Я хочу обоснования, я хочу данные, чтобы можно было делиться и с руководителем Совета самоуправления, с министрами, с политиками, потому что мы не говорим о ликвидации, мы говорим о защите детей.
Ну что же, спасибо большое за этот разговор. Благодарю нашу сегодняшнюю утреннюю гостью, омбудсмен Карина Палкова, в гостях у программы «Домская площадь». Дорогие радиослушатели, время программы «Домская площадь» потихонечку подходит к своему концу. Но прежде чем попрощаться и покинуть эту студию, расскажу о других программах, которые вы услышите сегодня на волнах Латвийского радио 4. В 10.05 «Территория права» с Юлией Петрик. Речь пойдет о пенсиях. Еврокомиссия рекомендует странам ЕС реформировать пенсионные системы, указывая, что одной государственной пенсии в будущем будет недостаточно из-за старения населения и увеличения продолжительности жизни. Разговор об этом, мнение экспертов сегодня в 10.05 в рамках программы «Территория права» с Юлией Петрик. В 11.05 «Звуки мысли встречи» с Илоной Ехимович. «Горькие травы» – так назвала свою выставку, которая недавно открылась в Музее Рижского гетто и Латвийского холокоста, художница Мария Гвардейцева. В этом драматичном названии перекликается память человечества и память природы. Мария изучала места массовой гибели евреев во время Второй мировой войны на территории Латвии, Литвы и Беларуси. Эти овраги и лесные поляны давно поросли луговыми травами, но современная цивилизация помнит о жертвах. Одним из таких напоминаний современникам как раз и стала выставка Марии Гвардейцевой, где образ человеческой памяти перенесен в коллажи, созданные из гербариев и человеческих волос. в 11.05 «Мысли, звуки, встречи» с Илоной Ехимович. В 12 часов, как всегда, открытый разговор с Ольгой Князевой. Тема программы «Ошибки интеграции». Ну и, как всегда, информационную картину дня уже дополнят мои коллеги из программы «Подробности». Встречайте их после 17 часов на волнах Латвийского радио 4. Ну а моя часть эфира сегодня подошла к концу. Благодарю всех за внимание. Говорю спасибо за помощь в проведении, организации эфира моей творческой команде, звукорежиссеру Регине Безани, музыкальному редактору Наталье Кочкаревой, продюсеру эфира Наталье Пориэте и режиссеру видеосодержания Даниэлю Йоффу. Ну и отдельное спасибо нашему переводчику Хелене Гизелезе. Эти два часа у микрофона вместе с вами в студии провела Анастасия Ружанская. Я желаю вам доброго дня, отличного настроения. Будьте, пожалуйста, здоровы. Услышимся. Пока.